Легко. И почтение всегда указывает на выше, 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 выше. Вот, например, Махараджа Парикшит. Великий царь, святой царь. Но ему было предопределено умереть через 7 дней, было проклятие. Он знал, через 7 дней наступит смерть. Ну, как великий Раджа Риши, он подумал, пора отстраняться от дел. Теперь должен подумать о Боге. Все, это моя обязанность. Он собрал мудрецов. Сказал, давайте мне наставление. 7 дней хочу слушать. Помогите мне вернуться в божественное сознание. Там были великие мудрецы. Пожилые люди, знаете, знающие хорошо Писание, все эти выводы. Там медитировали долгие-долгие годы, не жизнь посвятили этому. Но Махараджа Парикшит сидел на троне и ждал их решения. Кто же из них будет давать наставления? Они решали. Они говорили, вот нет, вот ты более продвинут, ты говори. Говорил, нет. Но в этом случае нужен другой. Мне кажется, вот этот должен быть более продвинут. То есть никто не прорвался, все указывали друг на друга, пытаясь найти, кто же должен. Но выяснилось так, что никто не чувствовал себя готовым давать наставление такому великому царю. Но это была не шутка. Махараджа Парикшит видел Бога еще в детстве. Так же у него сложилось. Был просветленным с рождения практически. А многие мудрецы только искали просветление еще, хотя жизнь посвятили. Но он был удачлив, Махараджа Парикшит. Ну, как я могу давать наставление такому царю? Он выше меня. Все думали, что он выше. Это было трудно. И тут вдруг на арене, говорится, если ученик готов, гуру придется уже. На арене появилось странное существо. Очень странное, потому что никогда не общалось с людьми до этого. Жил в лесу этот человек. Был молодой, ему было 16 лет. Цвет тела его был голубоватым, естественным, но был покрыт грязью. Длинные волосы, сумасшедшие глаза, без одежды полностью. Чистый, как ребенок. Несмотря на взрослое состояние тела, был чист, как ребенок полностью. Одежда ему вообще была не нужна. Этот человек никогда не разговаривал вслух вообще. Свыше 16 лет. Жил в лесах, подобно животному. Люди думали, что это какой-то лесной дух. Потому что он там живет без всякой защиты, без всякой одежды, без всякого покровительства среди диких зверей. Никто его не трогает. Только духи могут так жить. Но там описывается, это был великий трансценденталист. Освобожденная душа с рождения была. Шукадева Госвами. Госвами, значит, что чувства были под полным контролем. Поэтому к нему даже хищник не мог приблизиться. Приближаясь, он тоже контролировал чувства. Вот чем дело. Если вы подойдете близко к тому, кто контролирует чувства, ваши чувства придут под контроль. Как компас. И все ваши плохие мысли просто заблокируются. Все демонические желания ослабнут, вы не знаете, что делать. Даже если вы подошли убить его, вы забудете, что же вы собирались делать. Это был Шукадева Госвами. И он пришел туда только потому, что понял, сейчас наступает самый важный, ответственный момент в моей жизни. Я должен что-то сказать очень ценное. Самое важное, для чего он родился, пересказать Шримад Бхагаватам. Игры Бога, качество Бога, форма Бога, подробно описывается, творение Бога. Бхагаватам удивительная, удивительная книга. На русский она до конца еще не переведена, но большинство томов уже переведены. Читайте от первой песни до последней, не прекращая, последовательно. И дочитая до конца, вы получите просветление, обязательно. Но не полная самадхи, но во всяком случае очень близко. Любой человек, если кто внимательно прочитает с начала до конца эту книгу, гарантированно. С полным ним. Но она еще не приведена до конца, поэтому потерпите. Она переводится. Кто знает английский, она есть на английском языке вся. Можно читать. Итак, Шукадева Госвами появился на арене в таком вот странном виде. Без одежды, без всяких атрибутов. Святости. Просто красивый юноша. За глазами, как лотос, удлиненными. Красив. Но покрыт пылью, и красота не очень заметна даже. Но все мудрецы, увидев его, мгновенно встали. Со сложенными ладонями. Старики, знаете, заслуженные, деятели, работники. Ну и все остальное у них, там все остальное было. Ветераны, ну как назвать. А там пришел просто мальчик. Махараджа Парикшит тоже ему было за 40 лет, я не знаю даже, ну в то время он жил дольше. По нашим меркам. Зрелый человек был. Царь. Но все встали автоматически, не задумываясь, потому что они увидели, кто такой Шукадева Госвами. По его признакам внешнего тела, по его походке, по его реакциям, по его деятельности чувств, просто по его глазам. И что же, сразу освободили главное место там. И он даже не спрашивал, он просто сел без всякой ложной скромности. Никакой аханкары нет. Ой, да что вы, да простите, да я недостоин. Сам так и смотрит туда. Да нет, я не буду. Вы первые, нет. Только после вас. Это ложный этикет. Нет, все претендуют на это место. Но нет, я же должен быть скромным, иначе люди меня будут осуждать. Ну, все было очевидно. Он был наполнен знанием. До краев этот человек. Не о чем было больше говорить. Он просто спокойно прошел, занял это место. И сидел, и смотрел на всех. Махараш Парикшит выпрямился весь. Сложил ладони. Говорит, у меня есть вопросы. Шукадева посмотрел, и Махараш Парикшит задал вопросы. Какова обязанность человека перед смертью? Главный вопрос. Кто такой Бог? Что такое душа? Что такое Вселенная? И когда Шукадева Госвами услышал эти вопросы, он впал в транс. И сказал, будь благословен. Да сопутствуйте удачи. Все, когда он это сказал, все поняли, все будет очень хорошо. Твои вопросы спасут мир, он сказал. Слушайте ответы. Он узнал все, Шукадева Госвами, поскольку был связан с сверхдушой. Почитайте, в 16 лет он раскрыл это все, всю эту науку, она записана. Так где же мы видим проблемы? Каждый может постичь трансцендентное знание. Каждый человек. Каждому дано. В чем же проблема? Если у нас такие с вами возможности, почему мы видим проблемы одни? Потому что мы должны использовать эти возможности. Нельзя использовать человеческую жизнь просто для еды, сна, совокупления обороны, говорится в Ведах. Нельзя просто накапливать богатство, ради этого жить, исключительно, ради только одной семьи жить. Нужно жить ради самосознания, дать при всем пользу другим людям. Таким образом, проблемы созданы искусственно отсутствием знания. Иногда знания выдают за невежество, невежество за знание. Если вы будете говорить с позиции трансцендентного знания, материалисты скажут, это невежество, это какая-то просто сказка, какие-то мифы. Значит, это невежество. А если будете говорить невежество, я сейчас скажу, вот это подходит нам. Если ты веселись, нормально. Какие штаны красивее сейчас? Вот это знание современного мира. Ниже пупка или ниже чего, или выше чего-то. Вот они знают, как, что и как называются эти все вот вырезы и все остальное. Целая наука существует. Есть такая наука. Есть наука, как наслаждаться и чувствовать алкоголем. Они берут стаканы и делают такой, знаете, вот слоеный. Там и сок, и спиртное разного типа. И вы пьете, и вкусы меняются. Да, вот это здорово. Сначала горько, потом остро, потом еще что-то, потом так, и так, и так, потом сверху шампанское. Тоже знание, видите? Как налить, как поднести, как поджечь кусок мяса. Преподнести. Это тоже знание. Как служить чувствам, это знание называется. Это великая наука. Сейчас она пронизана, все общество пронизано этим знанием. Великая наука, как удовлетворять чувства, как удовлетворять чувства. И за это нужно просто платить деньги, как в ресторане. Вот это и есть проблема. Вот это устройство мира есть настоящая проблема. Если мы принимаем такое устройство мира для наслаждения чувств, мы должны тяжело работать. Любишь кататься, люби саночки возить. Таково устройство. Тогда почему же мы жалуемся, что так тяжела жизнь, так трудно зарабатывать деньги? Если мы приняли эту концепцию, значит, мы должны менять концепцию жизни. Посмотреть, кто же мы такие на самом деле. В чем же наши истинные потребности? В чем величие человека? Да, в исполнении его обязанностей. Ну, настоящими, как бы, ну, людьми, которые выполняют обязанности профессиональные, семейные, знают, как произвести хорошее потомство, воспитать детей. В конечном итоге все должно быть связано с Богом. В этом секрет совершенства. То есть кажется несложно, но это потребуется героические усилия. Прежде всего нужно понять, в чем же мои обязанности, потом как их исполнять, потом как преодолеть трудностями и обязанностями. Сама же эта дхарма и защитит нас, даст нам силы. Нужно просто вспомнить, кто мы. Иногда воин бежит с поля боя. Тогда ему говорит, напоминает, кто ты, вспомни ты кто. Ты же воин. О, да, подождите, я же воин. Стоп. Моя дхарма защищает меня. Я себя отождествляю с дхармой, она защитит тебя. Таким образом, вот эта способность думать правильно о себе, о своих обязанностях, она возвышает человека. И в конце концов, конечно же, он станет совершенным духовно. Воин непобедим. Когда он умирает, не думайте, что дух его сломлен. Наоборот. Он всегда достигает своей цели. Умирает он или живет, он достигает своей цели. Смотрите, если он побеждает, завоевывает царство. А если умирает в исполнении долга, попадает в рай, что он теряет? Так и говорят веды. Он ничего не теряет. А что он получает, когда убегает с поля битвы? Верно, один позор. Ничего, ничего. Он все теряет таким образом. Вот именно исполнение долга является выходом из нашей трудной ситуации. То есть можно жизнь посвятить какому-то одному хорошему принципу, и вы увидите, что жизнь станет совершенной. Сейчас по России путешествует человек. Я рассказывал об этом на прошлой лекции. Он проповедует, он не религиозный человек. Нет. Он ученый. Но он болеет за Россию. Очень сильно по-своему болеет за Россию. И он принял на себя миссию уже много-много лет. Он проповедует один регулирующий принцип. Практически один. Иногда два проповедует. Отказ от всех интоксикаций полный. Водка, пиво, шампанское, наркотики, сигареты. Полностью. Сам является примером в этом принципе. Трехчасовые лекции дает. Люди целыми деревнями слушают его и отказываются от спиртного. Сразу же. Прослушают то, что он говорит. С огромной силой. Дух миссии у него. Он говорит, что это нужно, это необходимо, чтобы спасти нацию. Он доказывает это с разной точки зрения. Как врач, как психолог, как политик. И он это говорит именно с энергией сострадания. Он не идет, никакие компромиссы не идет. Очень сильная личность, понимаете? И люди попадают в его влияние. Они просто диву даются. Это же правда все, что он говорит. Он сам таким примером является. Полностью просто плачет на лекции, стихи начинают говорить, писать. Что как спаситель его воспринимать? Один регулирующий принцип чистоты, нужно раскрыть его. Почему так плохо? Особенно он жестоко, как бы сурово критикует людей, которые проповедуют культуру умеренного питья. Это самые опасные люди в обществе. С алкоголик, который вот лежит на земле, говорит, тут очевидно понятно, что это плохо быть таким. Но вот эти культурные люди очень хорошо распространяют эту идею спиртного. Но это где гарантия, что он не станет алкоголиком, начиная с умеренного питья? Гарантии как раз таких нет, и люди катятся в ад. Это вот один только принцип, смотрите. Он находит такие поразительные аргументы, убеждает всех людей. Показывает фотографии, что делает алкоголь с детьми, которые рождаются. Табак тот же самый. Приводит пример из истории. Лев Яшин. От чего умер? От табака. Ему отрезали ноги из-за болезни, из-за табака есть такая болезнь. Начинают гнить суставы, конечности. Он показывает эти вещи, раскрывает. Пиво, говорит, это самое вредное из алкогольных веществ. Это вреднее, чем водка. Самое худшее, что может быть. Но его приняли как почти безалкогольное. Говорит, потому он показывает документы, потому что дали взятку. И он прямо говорит об этом. Там-то и там-то, в такого-то числа это было, я, говорит, все это знаю. Ничего не боится. А почему люди приняли русский вот этот стиль жизни, развратный? А это программа мирового правительства, он сказал, показал документы. Еще Тэтчер об этом говорил, Рузвельт об этом говорил. Что снизить нужно население России до 15 миллионов. Самая непокорная страна, можно победим ее. Как? Насаждая сюда алкоголизм, безнравственность, все вот эти вот вещи. И они достигли этого результата, смотрите. Мы проводили спектакль однажды в Санкт-Петербурге, показывали... Спросили о Прабхупаде, о его жизни в Америке. 65-й год Прабхупада приезжает в Америку. И мы сделали декорацию. Нью-Йорк, светящийся ночной такой. Вот сцена такая была. И там нарисовали, написали казино. У нас был американец в гостях. Он сказал, неправильно, в то время казино не было в Америке вообще. Официально не существовало. Были подпольно. Их никто никогда не рекламировал. В то время не было казино. Видите? Вот только сейчас правительство России задумывается, что нужно эти казино все прикрывать. Вот официально начинают уже об этом говорить. А Америка была более нравственная страна, оказывается, видите. А вот сюда насаждалась вот такая идея. Давайте немножко разберемся с позиции разума. Что мы делаем со своей страной, со своей жизнью? Куда же мы катимся на самом деле? Почему мы молчим об этом? Почему мы не можем осознать, что происходит с нами? Ведь мы же просто вымираем как нация, как люди, как личности. Разве нужно осознать свою роль, великую роль человеческую? И русский народ, а что? Чем он плох? Скажите, как он докатился до этого? И ни у кого сердце не болит? Нет? Надо что-то делать. Но нужны знания для этого. Сейчас не может ни религия, ни политика, нужны знания. Нужно просто иметь знания, нужно иметь разум. Поэтому прибегаем к таким вещам, как йога, как развитие, как совершенствование, как очищение. Все, что помогает человеку очиститься и прогрессировать, нужно принять. Неважно, откуда это пришло. Если дом горит, может каждый прийти и помочь потушить. Черный, белый, зеленый, желтый человек. Христианин, православный, мусульманин, любой. Ведро воды может вылить, правда же? Вот сейчас, что мы должны увидеть. Мы живем сейчас, горит пожар вокруг. Люди деградируют миллионами на глазах. А мы дошли до того, что мы даже этого не замечаем. Говорим, это наша нормальная жизнь. Нет, будьте уверены, это неправда. Нормальной жизни еще нет, но она будет, безусловно. С развитием трансцендентного знания, несомненно, многое изменится очень быстро. Особенно вот в этом десятилетии начнутся уже перемены. Даже в этом году по Нострадамусу, во всяком случае. Начнутся перемены какие-то, очень хорошие духовные перемены в обществе людей в российском. И мы видим, что перемены есть, потому что раньше мы не могли бы давать такие публичные большие лекции. А сейчас мы ездим по городам, и люди приходят, в правительство интересуются. Депутаты интересуются некоторые в разных городах, в республиках. Мэры городов приходят, общаются, обедаем вместе. Ну, на платформе знаний имеется в виду. Не просто время проводим как друзья. А именно вот на платформе знаний интересуются. Такого раньше не было. Что я этим занимаюсь уже много лет, я могу сравнить. Очень сильный интерес сейчас людей. И другого выхода нет. В одном парламенте мне сказали депутаты, мы говорим, об этом и думаем. Мы этого и хотели. И вот сегодня вы приходите и говорите об этом. Депутаты говорят. Раньше такое было? Скажите, что депутаты такое нам говорили вообще. Вы замечаете, что есть какая-то разница вообще? Конечно, есть. Но вот я замечаю, поскольку я вот просто занят этим постоянно, вот я могу сказать об этом. Так что проблема это в самом человеке. Мы не должны спать в этой жизни, ждать чего-то, просто выживать. Нужно стать высший долг и начать свою жизнь. По чуть-чуть, понемногу будут происходить серьезные перемены в жизни человека. Важные перемены. Улучшение гарантировано. Если научиться контролировать чувства и думать о Боге, гарантированно улучшение. Хорошо, достаточно сегодня нравственных наставлений. Теперь ваши вопросы. Вы хотели задать вопрос? Пожалуйста. Да? Да, пожалуйста. Самый лучший вопрос, который можно задать после этой лекции, я думаю, это важно узнать себя. И вы спрашиваете, как? Это необходимо познать через общение. Например, вот этот предмет, вы знаете, что это такое, функционально, верно же? Ну, кстати, стаканы, потому что знаете его функции. Если не знаю его функции, я бы скажу, это какой-то цилиндр, и стану очень сложно описывать его. Также человек начинает очень сложно думать о себе, если не знает свою функцию природную. И во взаимоотношениях, когда вы употребляете этот стакан, используете его, всем становится понятно, что это за предмет. Также видеокамера. Если я никогда ее не видел, я тоже буду думать, что за предмет, очень сложный. Но когда я вижу, что он делает, его функция, я просто понимаю его очень просто, элементарно. Вот, когда вы правильно относитесь к людям, когда очищаетесь от гнева, жадности и зависти, вы автоматически проявляете свою естественную духовную функцию. Поэтому, если вы будете общаться с людьми, которые идут путем очищения и взаимодействуют с ними, вы очень быстро постигнете свою природу. Очень быстро. Это максимальная скорость. В одиночестве сложно. Если вы общаетесь с людьми, которые не практикуют духовную жизнь, тоже будет сложно, поскольку там много ахамкары ложного. Можно запутаться. Но если приходите в общество, где люди именно практикуют духовную жизнь, именно стремятся к очищению и делают это, конечно, вы, несомненно, быстрее это сделаете. Поэтому общайтесь с людьми, которые идут этим путем, получайте знания, имейте взаимоотношения, постепенно эта природа обнаружится. Я даже скажу, как это произойдет. Вам просто покажут ее, вам даже думать не придется об этом. Если вы общаетесь с людьми независтливыми, а любящими, заботливыми, да, смотрите, они вам сами с любовью покажут, ваше лучшее место. Если они не завидуют, и вы не завидуете. Если они ошибаются, например, мне сказали, иди в этот зал, садись и говори. Мне сказали это. Поэтому я здесь сижу и делаю. Да, конечно, я же слуга. Это не чужая воля, это воля Бога. Это мой долг. И как узнать, ошибаются ли они, нет? Послушайте его, этого человека. Ну, тот, кто говорит уже, вот он говорит, сидит здесь. Если он несет ахинею, то они ошибаются. Если он говорит что-то хорошее, ну, видимо, они не ошибаются. Вы это уже решаете сами. Если вы скажете, что все ошиблись, посадив меня на это место, я сюда, конечно, больше не сяду. Так все определяется. Если это ваш долг, люди примут это. Если это ваша природа, люди примут это. Если кто-то балерина, он выходит на сцену, все же ожидают чего-то отстоящего, верно же? Выйди на сцену, людям скажут. Это просто. Просто делайте, люди покажут вашу квалификацию. Говорят, вот это у тебя хорошо получается, делай это. А это у тебя вообще здорово получается. О, тебе лучше это делать. И вас будут продвигать. Но вы не начинайте сразу со сцены. Начинайте с кулис. Подметите что-нибудь там, постирайте, помогите. И люди заметят ваше служение, сострадание почувствуют к вам, какую-то долю любви, дружбы. И постепенно, постепенно, вот так мы занимаем свое место. Но нужно найти общество честных людей для этого, чтобы вас не эксплуатировали. Наверное, вы правы, раз вы это видите. Со стороны же все видней. Мне лучше согласиться с вами по поводу меня. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Сейчас давайте на вопросы переключимся. Потом, потом, да. Сейчас не конфликт, а вопрос нужен. Конфликты отдельно будем решать. Что есть жизненные трудности, а что есть проблемы ума? Жизненные трудности обычно мы понимаем как обстоятельства. Проблемы ума – это внутренние обстоятельства. Есть внешние обстоятельства и внутренние обстоятельства. Они взаимодействуют. Как правило, внешние обстоятельства они могут отразиться на уме, а ум также может повлиять на внешние обстоятельства. То есть есть гуны – внешние, внешняя природа существует, и гуны внутри меня, мой мир какой-то. Они взаимодействуют. Это ум и жизненные трудности, обстоятельства. Так кажется, несложный вопрос. Как человеку понять, какие именно обязанности необходимо выполнять? Ну, только что об этом говорили, да. Что нужно в обществе это понимать. Людей, которые живут честным образом и культивируют процесс очищения. Еще вопрос? Пожалуйста. Ну, давайте к вопросам все-таки ближе. Мир, дружба, нормально все? Мир установлен. Нужно жить в мире. Да, пожалуйста. Что поможет найти работу. Например, ситуация такова, что сейчас так сложилось, что вы теряете работу, да. Препятствия возникают. Работу можно найти при помощи терпения, например, в этом случае. Если потерпите, вы найдете свою работу. Сейчас это сложнее, может быть, искать работу, чем раньше. Потому что я уже не работаю 20 лет. Я не знаю сейчас, какие законы современные как бы вот работают. Я понимаю, что сейчас сложнее, наверное, найти хорошую работу, правда? Я могу подсказать, что это обычно складывается на платформе личных отношений больше. Если вы кого-то убеждаете как личность, какими-то качествами, кто-то заинтересован в вас как личности, в ваших качествах, он принимает вас. Формальные вещи люди сейчас принимают не так, как раньше. Если мы покажем диплом, какие-то документы, да, верно? Уже по-другому. Поэтому общайтесь более с людьми позитивно, когда устраиваетесь на работу. Мой совет. Вы не должны выглядеть подавленным человеком в это время, когда вы приходите устраиваться. Вы должны выглядеть позитивным, радостным. Да, в таком настроении. Потому что если он подавленный, ну как он работник? То есть вот несколько советов, такие, как можно вот представить себя лучше, свою как бы позитивную сторону представить. Еще какие-то качества. Это уже от той деятельности, которую вы хотите получить. Есть разные уровни деятельности. Если вы найдете свой уровень, ну, обычно в этом не будет проблемы. Если вы справляетесь с обязанностями. Ну вот попробуйте в этот момент. Как отличать истинное от ложного? Есть три фактора, которые помогут нам. Три фактора, то, что описывается в Ведах, это гуру, саду, шастры. Из этих трех источников можно понять правильные вещи и также узнать, что такое неправильное. Шастры – это писание, это философские трактаты известных. Известный это Веданта Сутра, например, это философский трактат, основной в Ведах. Это может быть наука нравственности, карма шастра. Это может быть наука взаимоотношений, наука управления. Это шастры, также наука самоосознания дается. Поддержание здоровья, наука развития высших вкусов трансцендентных есть. Йоги различные, пути йоги. Это все описано в книгах, шастрах, так скажем. Вот первая основа. Шастра, основополагающая, фундаментальная эта книга. Следующий момент должен быть также. Это люди, живущие по этим шастрам. Являющие собой пример совершенства, либо совершенствования. Мы замечаем, что люди, живущие по шастрам, они лучше, чем те, которые не живут по шастрам. И так понимаем, что шастры истинные. Вот таким путем легко увидеть. Должны быть еще садху, люди, живущие. И третья категория – это гуру. Тут несколько из моментов. Гуру – это может быть непосредственно человек, тоже садху. Но то, что гуру говорит, должно отражаться в сердце. Также сердце означает. Собственное сердце, собственный разум. Подтверждаться. Значит, подтверждается шастрами, подтверждается святыми, подтверждается собственным разумом и сердцем. Это три источника знания. И так постепенно можно отличать истину от ложного. Например, в Писаниях будет сказано, что есть разная природа у людей. Разные типы людей существуют, разные классы людей существуют, разные духовные уровни существуют. И так это знание. Но садху помогут нам найти свой уровень там. Кто же я вот в этой вот структуре общества? Это ценность общения садху. А гуру поможет нам уже, когда мы выбрали это место свое, правильно исполнять свои обязанности. Избегать ошибок. И достичь совершенства, исполняя свои обязанности. Поэтому как бы три фактора. Самому человеку трудно, поэтому мы спрашиваем, видите. Что такое дежавю? Какой точки зрения вы придерживаетесь на этот счет? Мне нужно узнать побольше об этом явлении. Но я что-то слышал немножко. Дежавю – это повторение каких-то событий. Да? Уже видено, они повторяются заново точно так же. Это есть, я просто ни разу не испытывал этого. Кто-то имеет опыт дежавю? Есть такой, да? Я просто не могу ничего вспомнить из шастр. Возможно, что-то есть такое, но я не помню. Не могу авторитетно что-то сказать об этом пока. В отношениях с людьми проявляю излишнюю гибкость. Порой это доводит до дискомфорта. Неумение вовремя сказать «нет». Мне кажется, это отсутствие характера. Что такое характер? Как его воспитывать? Характер воспитывается в исполнении обязанностей. Например, мне нужно идти на работу, друзья говорят, пойдем пиво выпьем. Я говорю, нет, мне нужно идти на работу. Не обязанности, друзья. Вот так воспитывается характер. То есть, поэтому, исполняя обязанности, характер будет сильным постепенно, станет сильным характером. Если вы не умеете сказать «нет» вот в этот момент времени, то вас будут эксплуатировать другие люди. Это нужно избегать. Излишняя гибкость означает, что вы становитесь удобным для эксплуатации чьей-то. Поэтому не позволяйте никогда себя эксплуатировать. Есть обязанности, я их выполняю. И потом есть главные обязанности, второстепенные обязанности. То есть мы должны также знать, когда какие обязанности выполнять. Если мне нужно идти на работу, но мой родственник, скажем, умирает в больнице, моя обязанность пойти к родственнику, не на работу. Например, то есть переключаетесь. Я имею отношения с молодым человеком уже 5 лет, но он женат, имеет 2 детей. Он не был дома уже 8 лет. Могу ли я выйти за него замуж? Он считается мусульманином. Я сейчас скажу, что да, что будете делать? Выходить замуж? Нужно знать ситуацию лучше. Если бы вы написали что-то его жене, я бы мог сказать точнее. Но если вы станете второй женой, я не знаю, согласны ли вы. Он же мусульманин. То есть есть жена, 8 лет не живет, но не отказывается от нее, например, человек. По разным обстоятельствам не живет с ней, но он не отказывается от нее. Есть дети. Может быть, заботится о них, я не знаю. Но вот есть женщина, которая вот на самом деле, с которой мог бы жить, вторая жена. И у кого-то в традиции это может быть. 2 жены. Мусульман, слышал, есть. Поэтому нужно выяснить обстоятельства более тонко, чтобы сказать точно. Какие-то мотивы, что там думает жена, допустим. Может, она думает, что это ее муж до сих пор и ждет его. Тогда вы должны, как женщина, связаться с ней и поговорить на эту тему. Если быть честным до конца. Не просто его отхватить из этой семьи. Должны поговорить с его бывшей женой или настоящей женой. Получить ее, так сказать, благословение. Тогда кармы никакой нет. Если же я не спрашиваю об этом, не учитывая обстоятельства, то я могу пострадать за грех кражи мужа чужого. Нужно быть внимательным. Как найти баланс между материальными и духовными обязанностями? Как говорится, всему свое время, нужно распорядок дня иметь и отрегулировать. Самое важное – подняться утром пораньше. Это главная обязанность для нас с вами. Тогда все успеем сделать. Кому рано встает, тому Бог дает. Это очень такая мудрая поговорка. Это такое простое правило, но самое-самое важное. Иначе мы не успеем ничего в течение дня. Потому что утро начинается с дхармы, как раз религиозные обязанности, духовные обязанности исполнять человек. Медитация, то есть чтение Писания, может быть, глубокие размышления, рано-рано утром это. Днем для работы, вечером для отдыха. Если каждый день так жить, вы увидите, что в течение жизни вы очень преуспеете во многих вещах. В течение, через 20 лет вы увидите, что вы получите. Не сразу, но постепенно, но эти очень большие ценности будут. Если что-то упустим, это то, что мы упустили, останется на том же месте, где мы его ставили, понимаете? Верно же? Можем мы стать богатыми, но не духовными при этом, потому что мы никогда не культивировали это. Или можно стать духовными, но нищими остаться, потому что никогда не работали, не трудились. Но нужно все, так сказать, и отдых также необходим правильно. Это нужно в кругу друзей отдыхать, не в кругу нечистого окружения там, или пьянства, а в кругу именно близких друзей, поддерживать отношения, наслаждаясь близкими друзьями именно. Те, которые нам дороги люди. Это обсудить, как день прожили, скажем. Такое благоприятное, приятное общение должно быть. Сыграть какие-то сценки из духовной реалии по вечерам всей семьей, это очень замечательно. Такие благочестивые как бы отношения. И вы увидите, какой будет хороший результат. на всех направлениях в течение времени. Как, что все проблемы в уме? Как прокомментировать этот момент? То есть вы согласны с этим моментом? Не согласны, что все проблемы в уме? Не согласны. Но имеется в виду не в нашем только уме. Во многих умах проблемы. То есть что вы называете проблемой? Например, то, что противоестественная моя природа, это проблема. Так? Если кто-то навязывает мне противоестественные вещи, эксплуатирует меня, то это проблема может быть. И она не в моем уме, а в чужом уме. Кто-то злодеяниями занимается. Преступный мир какой-то существует, он может применять какое-то насилие к людям. Это проблема может быть. Но это проблема в уме, в чьем-то уме. Человек мыслит неправильным образом, он поэтому так действует. Также проблема есть в моем уме. Я могу не понять, почему этот человек именно ко мне подошел. Украсть что-то мне хочет, допустим, или оскорбить меня хочет. И не понимая, буду страдать, будет проблема. Но если я понимаю законы кармы, я уже меньше страдаю. Тоже у меня проблема, видите, с другой стороны. Но он же не придет ко мне случайно. Все же под контролем, свыше. Значит, какой-то есть замысел в этом еще, кроме того, что меня обокрасть. Чему-то еще научить мне нужно. Например, когда я попал в аварию. На трассе разбились там. И я сообщил об этом своей супруге. Она сильно заволновалась, переживала и тут же обратилась к астрологу. Астролог сказал, карма вот этих десятков лет вся была сконцентрирована в этой катастрофе. Вышло много плохой кармы. Сейчас он очистился от большого количества плохой кармы. И я порадовался за это. Сначала испугался, что чуть не погибли. Потом понял, что мы выжили. Потом стал думать, причина. Но я теоретически понимал это все. Но когда точно астролог сказал, я обрадовался. О, карма, карма меньшинства. Эти проблемы в уме все-таки были. Главная проблема в уме. Когда мы чего-то не понимаем, это есть проблема. Пожалуйста. Карма – это причинно-следственный закон. Очевидный фактор. То, что мы делаем, имеет какие-то последствия. Это и есть законы кармы. Если их исследовать, можем понять логичность всех поступков, связей, жизни человека, деятельности человека. Взаимосвязь между. Нет. Например, смотрите. Ну, любой закон. Но мы должны просто наблюдать. Это работает. Если я хлопну ладонями, что будет в результате? Звук. Звук произошел по законам природы. Я свел ладони просто. Есть акция, есть реакция. На все, я не могу. Это просто пример. Я не собираюсь это делать. Все влияют, все что-то делают. Это вот такая сложная цепь поступка получается. Взаимоотношений, взаимодействия. Это и законы кармы. Взаимодействие может быть. Почему? Может быть. Вы можете также. Я могу, все могут, все мы это и делаем уже. Мы воспитываем детей, допустим, уже влияем на них. Кто-то обучает в школе. Это означает, что нет образования. Это как бы плохая карма в том смысле, что люди необразованные обучают других. Правда? Я имею в виду настоящее образование. Не высшее, а настоящее. Но оно не такое уж и высшее, это образование, которое имеют сейчас люди. Да, нужно настоящее образование. Вот когда вы получите настоящее образование, можете менять судьбы людей. Но не сразу же все. Постепенно. Вы первый раз только пришли. Постепенно все откроется. Да, пожалуйста.
Но мороженое себя не убивает, он влияет на наше тело. Будут ли последствия? То есть, например, Паркет Иванов гулял в один результат на мороженое. Видимо, на него это не оказывало. В силу того, что он мог отключить человека.
Верно, верно. Это было такое очень простое как бы описание этого явления, что делал Порфирий Иванов, как мистик, как йог. Если более детально это рассматривать, то, конечно, там много есть тонкостей, есть целая техника, как это делать. Йоги в Гималаях также используют эту технику, как жить на морозе, скажем, без пищи долгое время. Это один из принципов основных. Умение переключать ум. Но вот на что уже конкретно, это уже целая техника существует. Не на что угодно, конечно же. Не так, что я просто задумался о чем-то, не чувствую холода и не замерз. Нет, я замерзну все равно. То есть там есть специальные техники, конечно же, вы правы. Во сне. Да, во сне не можем, да.
А только недавно, значит, у меня такой сон снится, и я прихожу к своему товарищу, и он меня угощает супом мясным. Я мясо не ем, а тут я сел и стал есть, и я почувствовал вкус, гадость такая.
Тоже недавно чувствовал какой-то вкус во сне. Тоже удивился этому. Я же сам, думаю, на лекции говорил, а сейчас чувствую вкус. Очевидно, что какая-то память может работать тоже. Но вот конкретно вкус чувствовать во сне невозможно, потому что в тонком теле нет чувства этого языка, отсутствует. Знаете, вот когда человек без сознания, его можно привести в сознание наштырным спиртом. Просто запахом резким, потому что вот этого запаха нет в тонком теле, только в грубом. И поэтому сознание возвращается в грубое тело через запах. Уже, видите, уже сон прерывает. Также может быть, скажем, память какая-то. Например, вы спите, и на кухне кто-то готовит в это время. И запах попадает вам в нос, но вы еще спите. И он может примешиваться с этим. Или вы спите и чувствуете вкус во рту какой-то. Тоже может примешиваться во сне. Видите, так много вариантов. Ощутить вкус даже во сне. Что-то в этом духе. Или как я однажды, мне снилось, что я в бане задыхаюсь. В бане. И проснулся от того, что я задыхаюсь, но я в пододеяльнике. Я во сне забрался в пододеяльник и там задыхался. Но мне снилось, что это баня. Воображение, оно уже все так крашит в какие-то ситуации, события, видите. Да, пожалуйста. Карма не меняется, а просто истекает. Как срок в тюрьме истекает. Он не меняется, он просто проходит. Вот он уходит в прошлое, скажем. Карма, она временна. Все остальные явления, они вечны. Душа вечна, скажем, сверхдуша вечна. Время вечно, такие категории. А карма временна. Вот она есть, она уходит. Не меняется, а просто проходит. Но также можно изменить карму, как вы говорите. Каким образом? Практически это невозможно, но все же есть один способ. Один пример хорошо это проясняет. Например, берем кусок железа и расплавляем его. Это наша карма, вот это наше состояние. Просто какой-то вот металл, не очень дорогостоящий, обычная карма. Эта карма, значит, то, что должен реализовать, я не могу ее куда-то выкинуть. Это моя суть, это мой ум, мое поведение, мои желания, то есть я не могу куда-то это устранить. От себя не уйдешь, как говорит. Это и есть моя карма. Я буду так жить. Все. Вот я такой. Вот я пойду туда, а туда не пойду. У меня будут свои вкусы и прочее. Но если я начинаю лить в этот расплавленный металл золото. Смотрите. Количество железа не изменится, количество кармы не изменится, не уменьшится. Но чем больше вы наливаете туда золото, больше, 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 железо начинает растворяться. То же самое количество, смотрите. И в какой-то момент люди скажут, это не железо, это золото. Все. Вещь золотая. Та же самая карма, смотрите, она уже другая. Она как бы растворяется и ослабевает в этом объеме. Как нам говорили раньше? Если вам суждено быть зарезанным сегодня, но вы начали духовную жизнь, вмешивается духовная практика. То есть большое количество золота поступает. Вы берете нож, идете на кухню резать овощи и режете себе палец. Все. Вся карма. Вы реализовали ее. Она не изменилась. Но она слабла. В этом смысле, да, мы говорим, можно много изменить. Я знал человека, который практиковал духовную жизнь, до этого был охотником профессиональным. Много убивал животных. Знаете, это плохая карма, тяжелая карма для будущего. Всегда сопровождается серьезными болезнями, там, в общем, насильственной смертью может кончиться человека самого. Какими-то вот физическими страданиями должно обратиться к человеку. Но он стал практиковать. Он стал очень искренним человеком. Он осознал, что все это он делал плохо. И что с ним было? У него заболело сердце через много лет. И была операция на сердце, ему клапан меняли. Так он реализовал всю свою карму, охотника. Хотя реакция должна быть гораздо суровее, по идее. Понаблюдайте в жизни, есть много интересных примеров. То есть причинно-следственная связь, несомненно, она работает, да?
Давайте проясним вопрос. Каковы признаки настоящего образования, настоящего знания?
Как пропадало определение, что есть образование, есть высокообразованные люди также. Такое еще понятие есть. Например, он говорит, что если мы получаем какую-то систему знаний, информации, скажем, профессиональные навыки, какое-то обучение хорошее, но при этом не имеем нравственных качеств, то это принесет беды в общество. Он считает, что люди становятся образованными, но они имеют плохие качества. Это еще опаснее становится. То есть образованный негодяй хуже необразованный негодяй, так скажем, если грубо говорить. То высокообразованный означает, что он образован, подготовлен, также и имеет характер и нравственность высокую. Вот это уже настоящее образование. Такой человек не может мириться с грехами, он различает эти вещи хорошо, это высокообразованные люди. Они могут хорошо понимать, что плохо, что хорошо, согласно природе людей. То есть там более тонкие знания. Такие имеют право уже воспитывать, обучать и прочее. А, пожалуйста. Кто-то слушает? Да, требуется квалификация, слушаю. Мы говорили в начале лекции об этом, помните, что есть обязанности и у нас сидящих в зале, и у говорящего. Квалификацию должен иметь также слушающий. Слушающий должен иметь желание познавать. Это самая главная квалификация. Иметь жажду познания. В каком случае знание принесет пользу? Знание принесет пользу только в том случае, если он принимает это с верой и практикует. То есть то, что он принял с верой, это нормально. Но это еще не вершина квалификации. А когда он именно это практикует и переменяет, тогда он получит уже окончательное утверждение в этом, утвердится. Это истинная квалификация. Значит, если мы прослушали и ничего не сделали, значит, мы не квалифицированы слушать. Например, кто-то говорит мне, не воруй, потому что это тюрьма. Если я услышал квалифицированно, я не буду это делать. Если я не квалифицированно слушать, я иду и все равно ворую. Понимаете, да? Истинная квалификация слушания – это потом практика, применение. Тут я убеждаюсь сам, что правильно, что неправильно. Это разумно. Это не сентиментально. Именно так я и понимаю, что же правильно, что неправильно, применяя те наставления, которые я слышу от людей, от учителей. Если они работают на практике, и жизнь улучшается, значит, подтверждается. Другого способа нет. Есть такая квалификация, что, как говорится, говори, не говори, никакого толку. Если у человека все в порядке, в семье, на работе, в обществе, Значит ли это, что человек деградирует, ведь у него нет трудностей? Тут есть интересный момент, о чем вы сейчас говорите. Потому что многие люди скажут, что у меня все в порядке, в принципе, в жизни. Только не трогайте меня, они скажут. Ну вот обычно сопровождается таким, только не трогайте. Можно привести пример, как человека сбила машина одна. Переломала ему кости, там столько травм было. Он лежит. Как вы? Вам нужна помощь? У меня все, только меня не трогайте. Я вот сейчас здесь хорошо лежу на дороге, мне удобно, сейчас уже ничего не болит. Все, только главное меня не трогайте. Но когда он так говорит, понятно, что он весь травмированный. Просто нашел какое-то удобное положение, где поменьше он чувствует боли. Вот и говорит, просто только не трогайте. Так у меня все в порядке. Работа есть, деньги есть, дети есть. Но я к этому вот нашел равновесие. Только меня сейчас не трогайте. Потому что это столько трудов мне доставляло вот, достичь этого какого-то вот положения в обществе. Такой очень неустойчивый, видите, порядок такой неустойчивый. Только главное меня не трогайте. Есть относительное также какое-то удовлетворение. Что мы хотим в жизни? Может быть, кого-то удовлетворяет просто вот жить вот жизнью, он, может быть, не знает, что жизнь полна страданий, может быть, не задумывается об этом человек. Поэтому также люди, которые не осознают, что мир полон страданий, они тоже будут утверждать, что у них, в принципе, все нормально. Тут есть много радости в мире. А почему так говорите пессимистично? Тут много чем я могу наслаждаться в этом мире. Все хорошо. Поэтому как раз духовная жизнь начинается с того момента, когда человек признает, что мир полон страданий. Есть, присутствует страдание, настоящее. Это признание начинает уже, так сказать, новая эра. Новая эпоха существования. Люди не согласятся с духовной наукой, пока не признают, что они страдают. Пожалуйста. Почему нас это может беспокоить? Потому что это близкие родственники, и мы чувствуем привязанность к ним, любовь, естественную привязанность. Нам это особенно больно слышать от близких людей, что они не понимают нас, нашего образа жизни, наших стремлений. Поэтому это беспокоит, это естественно. Это совершенно понятно по-человечески. Представьте, любимый человек, жена или муж. Он говорит, нет, это ужасно то, что ты делаешь, ты же задумал, читаешь эти книги, повторяешь какие-то мантры, зачем тебе это нужно? От мяса отказался. Давай жить нормально, как раньше. Все же можно было. Мы наслаждались жизнью. А вы настаиваете, нет, я буду жить чисто. Тогда он вас обзывает, уже критикует по-настоящему. Дебильная наука, говорит. Они так говорят, раздраженно очень. Потому что они, ну, образ жизни не могут менять, эти люди. Но может быть, если вам удастся достичь совершенство на их глазах, они смогут, может быть, оценить в будущем это. Им нужно иногда увидеть просто результат, плоды всего этого. Что с течением времени приходят болезни от неправильного образа жизни, питания того же и прочее. А вы сохранитесь лучше, соблюдая регулирующие принципы, несомненно. Можно, если вы будете медитировать на Бога. Конечно, можно. Попытайтесь понять, что всем принадлежим Богу. Нам здесь не принадлежат даже люди. Даже дети нам не принадлежат на самом деле. Мы несем за них ответственность, но принадлежат-то они все Богу. И даже если это ваш родственник, у него все равно своя судьба. Вы не убережете от судьбы его. Смотрите, таковы законы жизни, они суровы. Скажите, пожалуйста, может ли тяжелая карма увести, сбить человека с духовного пути, или же духовная жизнь зависит от кармы? И то, и другое вы правильно говорите. Может сбить с толку тяжелая карма. Может. На какое-то время точно может сбить. Это тяжелые какие-то тяжкие грехи в прошлом, они выражаются в форме иногда какого-то бурного протеста. Когда человек практикует духовную жизнь, потом теряет терпение. Но внутри у него бунт продолжается, ему тяжело, понимаете, у него много злодеяний в прошлом, может быть. Может срываться, может бунтовать, может критиковать иногда, потом снова успокаивается, думает, что же я сделал, извиняет, снова приходит, снова просит прощения и продолжает. Снова может срываться, так как рецидивы бывают, как болезни. Но вы правы, что постепенно это уйдет. Это полностью будет устранено. Плохая карма вся уйдет постепенно, быстро очень. Есть пример, если мы выдергиваем вилку из розетки, вентилятора, то по инерции он все же еще крутится, верно? То есть вот эта карма, даже если мы прекращаем греховную деятельность, она еще какое-то время по инерции будет вращаться, доставлять беспокойство какое-то. Ну, можно потерпеть. Поэтому обычно рецидивы бывают с каждым человеком по-своему. Более или менее там тяжесть разная может быть, но рецидивы бывают, как болезнь, сразу не проходит. Она чуть-чуть проходит, возвращается, проходит, возвращается. Вот такие змеи видны, как бы, путь духовной жизни. Ну, а вы увидите, что постепенно будет меньше, 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 и уравняется. Первые, как говорят, 20 лет тяжело, потом будет легче. 20 лет же немного. Всем тут уже больше, чем 20 лет. Они пролетели, не заметили. Большое спасибо. Еще вопрос у вас есть? Определение греха. Грех – это то, что мы делаем на основании ложного эго, ахамкары. Все является грехом. Давайте, если сейчас приходите, я расскажу подробнее об этом. Сейчас у нас время заканчивается. Я постараюсь вам для вас эту тему начать в следующей лекции, хорошо? С понятия греха. Да, нужен процесс. Так это не получится с первого, знаете, вот взгляда нашего, вот, первой попытки. Нужен всегда тот, кто оценит это уже, кто-то более опытен, как есть педагог, скажем, он преподает, потом проверяет вашу квалификацию, то есть под наблюдением происходит все. Потом фиксирует ваш успех. Все, теперь вы умеете. Что-то подобное. Должен быть учитель, наставник.